Здравствуйте, это «Между строк», подкаст о русской поэзии. Один выпуск, одно великое стихотворение. Этот выпуск юбилейный, и сегодня мы говорим о Марине Цветаевой. Сегодня у нас в гостях специалист по творчеству Марины Цветаевой, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне Ирина Шевеленко. Ирина Даниэльевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Лев. Очень приятно.
Очень приятно, что вы согласились с нами поговорить. И мы сегодня обсудим стихотворение Марины Цветаевой «Куст», написанное в 1934 году. Есть, насколько я понимаю, разногласия, считать ли это циклом стихотворений, двумя стихотворениями, одним стихотворением из двух частей. Я думаю, что мы это тоже обсудим. Я хочу для начала вас попросить его прочитать.
Спасибо большое, Лев. Стихотворение «Куст». Оно действительно состоит из двух частей, и я буду называть их, нумеровать. Куст. Часть первая. Что нужно кусту от меня? Не речишь, ни доли собачьей моей человечьей, клиня, которую голову прячу в него же. Сидей день от дня. Сей мощи и плещи и гуще, что нужно кусту от меня? Имущему от неимущей. А нужно, иначе б не шел мне в очи и в мысли и в уши. Не нужно б, тогда бы не цвел мне прямо в разверстую душу, что только кустом не пуста, окном моих всех захолустий. Что полная чаша куста находишь на сем месте пусте? Чего не видал, на ветвях твоих хоть бы лист одинаков, в моих преткновения пнях, сплошных препинания знаках. Чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, в моих преткновения пнях, сплошных препинания звуках. Да вот и сейчас словарю, предавши бессмертную силу, да разве я то говорю, что знала, пока не раскрыла рта, знала еще на черте губ, той, за которой осколки. И снова во всей полноте знать буду, как только умолкну. Вторая часть. А мне от куста не шуми минуточку, мир человечий. А мне от куста тишины, той между молчанием и речью. Той можешь ничем, можешь всем назвать глубока, неизбывно невнятности. Наших поэм посмертных невнятица дивной, невнятица старых садов, невнятица музыки новой, невнятица первых слогов, невнятица Фауста второго, той до всего, после всего, той между согласием и спором, ну, шума ушного того, все соединилось в котором, как будто бы все кувшины востока на лобное всхолмье. Такой от куста тишины полнее не выразишь, полный.
Спасибо большое, Ирина Даниэльевна. Стихотворение 1934 года. Стихотворение, насколько я понимаю, относящееся к одному из времен таких лирических подъемов Цветаевой, как вы пишете в своей книге о ней, потому что Цветаева 30-х, наверное, больше ассоциируется с прозой, да, сама себя ассоциирует с прозой в это время. Можно ли для начала просто спросить, что с Цветаевой в это время происходит? Почему она вновь много пишет после какой-то паузы в 32-м году, просто что в ее жизни?
Ну, вы знаете, в этот период, это примерно с 1933 по 35 год, действительно, Цветаева пишет существенно больше, чем в предыдущие несколько лет и в последующие, если говорить о стихах, о поэзии. она в начале 30-х годов, 31-й, 32-й, 33-й год, вот эти три года, пишет много прозы, причем не вот мемуарной прозы, которую мы тоже хорошо знаем, а такой эссеистики лирической, философской. Мы знаем эти статьи «Искусство при свете совести», «Поэты время», «Поэты с историей», «Поэты без истории», Пастернак и Маяковский, да, такое сравнение. Вот это самые, наверное, известные статьи. И стихи, которые она потом начинает писать, вот в 1933 году она садится и пишет, ну, один из самых больших циклов этого времени, называется «Стол». Цикл, который, собственно, тоже посвящен творчеству. Да, все эти стихи в каком-то смысле — это мета-размышления, размышления о творчестве. Они, вероятно, вдохновлены, или Цветаева находит какой-то способ другого думания о себе в статьях и дальше продолжает или делает попытку продолжить вот такой мета-тексты в стихах. Немножко в 20-е годы мы можем найти такие стихи в ее более ранний период творчества, но именно в середине 30-х таких стихов больше всего. И вот цикл «Стол», с которого начинается этот период, интересным образом содержит такое зерно связи, да, тема связи природного и творческого. Я просто процитирую два четверостишия из одного из стихотворений из цикла «Стол», который нам немножко поможет перейти к кусту. «Мой письменный верный стол, спасибо за то, что ствол отдав мне, чтоб стать столом, остался живым стволом. С листвы молодой игрой, над бровью с живой корой, с слезами живой смолы, с корнями до дна земли».
Стол остается деревом.
Он остается деревом, он остается природой.
Очень странным образом напоминает детское стихотворение Маршака «Откуда стол пришел», где он именно рассказывает о том, что стол по-прежнему дерево. А Цветаева, если я правильно помню, ценила маршаковских деток в клетке, но вряд ли тут есть какое-то пересечение. Но вообще и дерево, и куст, и все древесные производные, если я правильно понимаю, в цветаевском творчестве вещь очень частая. То есть я специально смотрел упоминание куста в ее корпусе уже после 20-х годов, и очевидно, что есть несколько стихотворений, которые так или иначе примыкают к вот этому нашему стихотворению «Куст».
Да.
И даже она пользуется каким-то одним рифменным комплексом здесь. Всегда есть рифма «куст-пуст», которая наполняется, очевидно, смыслом здесь, потому что куст, наоборот, наполняет ее в этом стихотворении. И есть «куст-уст», то есть некое отверзание немоты, отверзание уст тоже с помощью куста происходящее. Что вообще у Цветаевой происходит с кустами, что для нее куст? Ну, наверное, можно вспомнить «Тоску по родине», самое известное стихотворение, где он появляется. Можно об этом чуть-чуть?
Да, конечно. И хорошо, что вы вспомнили «Тоску по родине». Собственно, это последнее из законченных стихотворений, которые предшествуют стихотворению «Куст». То есть, если даже мы читаем вот Цветаеву в библиотеке поэта, то мы читаем концовку стихотворения «Тоска по родине». Но если по дороге куст встает особенно рябина, многоточие, и дальше начинается стихотворение «Куст». Между ними нет других законченных стихов, есть фрагменты, но нет законченных текстов. Давайте, да, может быть, действительно есть смысл сказать об этом стихотворении «Тоска по родине», которое более известно и очень часто именно в силу вот этой своей яркой первой строчки предполагается, ну, это стихотворение о тоске по родине. Но мы забываем, чем оно дальше продолжается. «Давно разоблаченная морока», и дальше идет разоблачение этой мороки. Дело не в тоске по родине. Дело в чем-то большем или меньшем, вообще-то другом. И Цветаева скорее в этом стихотворении рассказывает о разрушающихся связях с миром. Мне все равно, где это происходит. Да, мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть и так далее. И на каком языке тоже безразлично, на каком непонимаемой быть встречным. И после вот всех этих перечислений признаков разрушения связей с окружающим миром, «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина», и на этом все обрывается. То есть что дальше автор хотел или не хотел сказать, да, начинается вот эта самая тишина, которой заканчивается цикл «Куст». Она говорит, я полагаю, о том, что да, мне все равно и все едино, и эти связи с миром как-то все более и более кажутся эфемерными, но есть нечто в мире, что напоминает мне о возможности творчества. Творчество при всех нюансах ее понимания того, что это такое, это все-таки всегда ответ на мир. То есть невзирая на то, что вот я могу перечислить, насколько внешний мир мне не то чтобы безразличен, а как бы я не чувствую контакта с ним, но вот иногда в этом внешнем мире появляется что-то, и это что-то требует моего ответа. И это то, что дальше продолжается эта тема в кусте.
Ну да, вот этот куст, он возникает как нечто, именно требующее какого-то действия вот поэта, встретившего его. Ведь логичный вопрос для поэта, желающего что-то описать, что мне в этом кусте, зачем он мне нужен, да, почему я его выбрала. А здесь что нужно кусту от меня? Куст таким образом становится главным, да, и требует, чтобы поэт подошел к нему и как-то внял ему, правильно же?
Да, хотя мы понимаем, что куст как бы не говорит. Очень интересно, что в ранней редакции этого стихотворения, которое было опубликовано при жизни Цветаевой вот в 1936 году, это стихотворение появилось на страницах современных записок, вот в нем после строчек «Что полная чаша куста находишь на сём месте пусте» шла еще одна дополнительная строчка «Эолова арфа куста», которая ушла в окончательной редакции, ну, в рукописной окончательной редакции. То есть здесь, да, такая романтическая тема эоловой арфы, как она использовалась в романтической поэзии, но также куст — это некоторый тоже инструмент, который сам создает смысл. И в этом смысле зачем еще нужна я, если эти смыслы присутствуют помимо меня в мире? И вот эта тема ужасно важная вообще для Цветаевой, начиная с середины 20-х годов, потому что она, у нее очень специфическое понимание того, что есть творчество. Она считает, что творчество — это перевод некой уже существующей сути, сущности на какой-то один язык. И вообще в идеале потом она будет писать, да, мировая вещь та, которая в переводе на другой язык и другой век — в переводе на язык другого века ничего не утрачивает, потому что это на самом деле выражение некой сущности, которая внеязыковая. И тем не менее, по-другому миру она не может быть явлена. Она может быть явлена только через язык.
Может быть, кстати, я подумал, это объясняет такую любовь Бродского к Цветаевой. Бродского, который говорил, что поэт есть орудие языка. Да, и в данном случае поэт тоже выступает ретранслятором таким, да, человеком, которого принуждает увиденное что-то о нем сказать, заполняет его как звук, заполняет динамик, что-то такое, да?
С одной стороны, да. С другой стороны, у Бродского поэт орудие языка, а у Цветаевой поэт орудие внеязыковой сущности. Поэтому мы имеем дело вот с этим словом и смыслом тишины, как на самом деле абсолютной полноты смысла. То есть тишина полна смыслом, любая речь — это несовершенная версия этого смысла. Вот.
Ну, это, конечно, один из самых важных мотивов вообще русской лирической поэзии. Здесь и Тютчев с его «Мысль изреченной есть ложь». Здесь, видимо, и невыразимое Жуковского, о связи с которым вы пишете тоже в своей книге, потому что, да, некие природные картины, их можно только пережить, но нельзя выразить, нельзя показать, насколько они в самом деле прекрасны. Здесь, может быть, и ломоносовские размышления о Божьем величестве, которые тоже как-то находят лишь отдаленное подобие в словах поэта. И здесь хочется спросить еще раз о том, что это за куст, потому что я в разных текстах, и в вашем в том числе, встречаю мысли о том, что, в общем, это недвусмысленное указание на говорящий библейский куст, на неопалимую купину, из которой Бог говорил с Моисеем. И в таком случае здесь через куст Бог призывает поэта. Можно ли что-то сказать тогда именно о религиозности Цветаевской поэтологии, скажем, тогда и в ее представлении о поэтическом, действительно ли здесь вот этот библейский мотив сказывается?
Вы знаете, как во всех подобных стихах, безусловно, куст, особенно в предыдущем стихотворении, куст рябиновый, то есть красный, это не может не прочитываться как определенный намек, и мы в своем воображении вызываем, да, вот этот образ горящего и говорящего куста. Я думаю, что для Цветаевского именно поэтического сознания мира очень важна иерархичность, очень важно понимание, откуда идет речь. И то, что речь идет не из частного человеческого опыта, а откуда-то свыше. И в этом смысле, безусловно, очень важно указать в этом синтетическом образе куста, иметь в виду и божественную природу того, что не речи, не речишь, говорится во второй строчке, что нужно кусту от меня, не речишь, не слов. А божественная природа имеет те смыслы, которые она, как поэт, может пытаться выразить, хотя вся риторика начала, да, этого стихотворения, как говорила о том, что не может быть, что эта сущность нуждается в словах.
Да, не может быть, что ему вообще что-то нужно, да, от меня, но судя по тому, что он смотрит на меня и так явно ко мне апеллирует, да, ему что-то от меня все-таки нужно.
Да, именно. И хотя мы первое слово, которое мы слышим, не речи же, да, не слов, мы понимаем, что тем не менее все-таки нужны именно слова. Поэтому да, если мы думаем об иерархичности, конечно, это происхождение смыслов вне сознания поэта. То есть сознание поэта каким-то образом их трансформирует, происхождение их настолько объективно и огромно, что оно не привязано к человеку. Оно в этом смысле внечеловечно. И в этом один из элементов позднецветаевского этоса, в котором мир людей, в общем, не так важен, как мир надчеловеческий. Мир людей. В этом смысле, да, мы очень много знаем вот из поздних стихов, таких дидактических текстов про то, как мир людей не в состоянии воспринять те смыслы, которые поэт ретранслирует. И в этом одна из проблем.
Тут, кстати, вопрос, да, о том, каким образом можно приблизиться к этой полноте речи, да, к действительно несказуемому, но подразумеваемому смыслу. Последняя строка первой части, она мне напоминает немного конец знаменитого фростовского стихотворения «Остановившись у леса зимним вечером», где Фрост эксплицирует «Miles to go before I sleep» and «Miles to go before I sleep». Понятно, что там первый сон обычный, второй, очевидно, сон уже посмертный. Слово «умолкну» здесь – это «закончу говорить» или «умолкну навсегда»? Как вам кажется?
Я думаю, что это может быть и то, и другое, потому что творчество, да, это повторяющиеся некоторые акты, вот нарушение тишины, попытки словами передать некоторое знание. Эти попытки каждый раз и уже теперь заранее осознаются, да, не только постфактум, но и до факта, осознаются как несовершенные. Я уже знаю, что как только я умолкну в этот раз или вообще навсегда, эти сущности и мне самой будут ведомы более полно и более ясно и более точно и вообще останутся существовать. То есть они, сущности, существуют всегда. Проблема, насколько осмысленным остаются попытки их кому-то ретранслировать в ситуации нарушения вот этих связей с миром.
Это на самом деле достаточно, как ни странно, акмеистическая мысль, что моя работа над словом, в конце концов, когда я замолчу, поможет мне чуть полнее осознать то, что я хотела сказать. Такая мастеровая в каком-то смысле работа. Может быть, здесь поэтому в черновом варианте появляется имя Ахматовой, которое Цветаева отбрасывает в итоговом варианте стихотворения. В черновом варианте есть последняя строфа первой части, которая звучала так. «Тогда и узнаю, Таня, лицом в тишине первозданной, что нужно кусту от меня, меня и Ахматовой Анны». Соответственно, вопрос, почему она это написала, да, и почему она это выбросила. Вот это любопытный момент. Почему она захотела конкретизировать, а потом не захотела.
Да, это интересно. Я думаю, что конкретизация как раз была, наверное, лишней здесь с точки зрения всей такой общей фактуры стихотворения, потому что это вообще речь как бы любого поэта, который придерживается той поэтологии, которой придерживается Цветаева, о том, как он видит вот эту вот повторяющуюся трагическую ситуацию. Мир вроде бы чего-то от меня хочет. Вот он посылает мне такие природно-божественные знаки. Я пытаюсь говорить одновременно, мои связи с миром нарушены, и в том числе они нарушены потому, что читатели, тот человек середины 30-х годов, мы можем немножко об этом поговорить, как Цветаева видит мир и, собственно, аудиторию в середине 30-х годов, он все хуже и хуже воспринимает поэтическую речь, поэтическое знание, но, кроме того, и я как поэт, мне самой все труднее и труднее говорить. И связана ли эта трудность именно с трудностью на самом деле коммуникации с современником, это вполне возможно интересная тема.
А как вам кажется, это опыт поэта все-таки, несмотря на то, что она отказывается от вот этого уточнения меня и там еще Ахматовой, здесь опыт именно конкретно Цветаевой, или она все-таки выходит на некий опыт поэта вообще, которым каждый поэт так или иначе сталкивается?
Я думаю, что она думает о поэте вообще, но, конечно, она пишет о поэте того исторического контекста, в котором она живет. И она много этот исторический контекст, ну, по-своему, воспроизводит и в своих эссе, и в своих других стихах этого времени, из которых понятно, да, но что такое Европа середины 30-х годов? Это фашизм. Собственно, один из коротких отрывков, которые приходятся между стихотворением «Тоска по родине» и стихотворением «Куст», он, собственно, говорит о том, что это вот исторический контекст, он постоянно в сознании Цветаевой. Да, это отрывок, который не имеет продолжения, но я его прочитаю, потому что он очень с точки зрения понимания того, как Цветаева видит этот исторический контекст, важен. Это июнь 34 года. «А Бог с вами, будьте овцами, ходите стадами, стаями, без меты, без мысли собственной, вслед Гитлеру или Сталину. Являйте из тел распластанных звезду или свасты крюки». О чем это? Это о том, что она видит, каким она видит современника.
Да, в каком-то смысле «паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич», да? Только более конкретное.
Конечно, и это то, что постоянно у нее как фон, постоянно в ее сознании, что вот эти все замечательные парады спортивные, что в Германии, что в Советском Союзе, вот эти политические лидеры. Во Франции в это время идет очень, ну, серьезная борьба Народного фронта, который все-таки как бы постепенно перетягивает на себя такое политическое лидерство, что спасает Францию от политических крайностей. Но, тем не менее, Цветаева всегда была достаточно таким поэтом, который может существовать довольно долго автономно. Вот в этом смысле, если мы посмотрим на то, как развивается Ходосевич и как развивается Цветаева, которые, в общем, оба оказываются в эмиграции в такой момент очень продуктивный для своего творческого развития, и как быстро это заканчивается у Ходосевича, и как долго Цветаева находит в себе силы вот как так автономно развиваться и продолжать говорить, невзирая на всю рефлексию по поводу того, как это сложно, как это невозможно и так далее. То есть ее способность к такому автономному существованию была очень высокая, но середина 30-х годов и для нее оказывается очень большим испытанием именно с точки зрения не понимания, а ощущения меняющейся атмосферы и того, что в этой атмосфере значимо для людей.
Ну да, ну вот есть эти стихи 34-го года о Гитлере и Сталине, но ведь в том же году появляется стихотворение Челюскинца, которое, в общем, ясно направлено к хорошему в Советском Союзе, скажем так, героическому в Советском Союзе. То есть как-то колеблется ее представление о том, что там, правильно?
Да и нет, она живет в своей еще, помимо большого контекста, живет в своей семейной ситуации и пытается каким-то образом отвечать, и в том числе иногда в стихах, да, ну там стихи к сыну, это 32-й год, это чуть раньше, на эту такую невозможную ситуацию. Но челюскинцы как раз очень типичные для Цветаева такая реакция на то, что есть некоторые вещи, которые можно вынуть из идеологического контекста и в таковом качестве как-то воспеть, прославить. Да? Челюскинцы русские, вот, потому что это некоторое для нее факт, ну, какое-то, ну, там, мужество.
Героика в чистом виде, да?
Да, который можно изъять из исторического контекста. Так что, да, там мы можем увидеть эти знаки, но Цветаева, в принципе, не человек, который живет политикой. Она скорее реагирует на то, что в ее непосредственном семейном кругу, учитывая такую очень уже очевидно просоветскую ориентацию Сергея Ефрона к 1934 году, то, что до нее доносится, она на это реагирует каким-то образом.
Давайте тогда вернемся к Кусту. Мне хочется задать несколько вопросов чуть позже о языке этого стихотворения, но пока еще немножко о образах. Да, о том, что Куст – это полная чаша, которая как бы точно так же нас подводит к идее о библейских христианских символах. Существует неопалимая купина, а существует неупиваемая чаша. Параллелизм, может быть, тут тоже работает.
Да, я думаю, что вообще здесь одно из ключевых слов в этом стихотворении – это слово «полнота». Полная чаша, полная тишина в конце. И это полнота, которая имеет библейские коннотации, но значима сама по себе. То есть это некоторый такой сборный, синтетический образ, который частью своей связан с библейскими метафорами, а частью своей, вот он как бы создается на наших глазах. Это полнота как знак некоторого неощутимого, но существующего смысла, содержания смысла, некоторого знания о мире, скажем так, которое есть и которое, собственно, я и пытаюсь как поэт все время постичь, но как я могу об этом рассказать? Только словами. Так что мне кажется, да, это и полная чаша, это вообще полнота и полнота тишины – это, собственно, и есть не знак пустоты, а знак полноты, скажем, тавтологично.
Ну, наверное, здесь самое место и время действительно перейти ко второй части этого стихотворения, о которой мы пока что мало говорили. И там возникает вот эта двойная конструкция – тишина, полнота, но помимо них еще возникает невнятица, да, которая как бы все это обращает в триаду. И я хотел спросить вас, какие отношения между полнотой, тишиной и невнятицей?
Да, замечательно. И это, кажется, да, вот слово, которое вдруг сначала возникает как невнятность, и потом невнятица. Невнятности наших поэм посмертных невнятица дивной. То есть это на самом деле еще одна версия полноты. Что такое наши посмертные поэмы? Ну, те, в которых нет слов. То есть те, в которых мы уже не говорим на этом отдельном конкретном языке. Обладаем полнотой знания. Но на языке у этой полноты знания ее эквивалентом является невнятность или невнятица. И дальше как бы она вот в этом отдельном четверостишии через примеры объясняет, что имеется в виду. Невнятицы старых садов, невнятицы музыки новой, невнятицы первых слогов, невнятицы Фауста второго. То есть здесь это слово коррелирует, ну, условно говоря, с двумя противоположными полюсами чего-то первого и чего-то последнего.
Предельно контрастные примеры, да, действительно такое, как у Державина, да. «Я царь, я раб, я червь, я бог», да, все одновременно. Да, с одной стороны у нас старое, с другой новое. Кстати, не имеет ли в виду здесь Цветаева под новой музыкой какую-то там музыку Шонберга или еще какую-то музыку, может быть, даже более современную музыку, не классическую академическую.
Я думаю, что так и есть. Я думаю, что невнятица старых садов и невнятица Фауста II, да, так окаймляющие эту строфу, это, ну, невнятица старых садов, да, то есть старый сад, как мы себе это визуально можем представить, сад, который, может быть, давно уже не, скажем, неухожен, да, то есть некоторый общий план, частный план, заложенный в него, уже не так понятен, но зато все его части каким-то самостоятельным образом себя проявили, да.
А это не может быть отсылка к пастернаковскому «Зеркалу», где дорожкой в сад, в бурелом и хаос, к качелям бежит трюмо? Вот этот старый сад, где все хаотично и невнятно.
Ну, это может быть. Я просто не знаю, насколько у нее в памяти «Сестра моя жизнь», хотя вполне возможно. Она недавно закончила писать статью о поэтах с историей, поэтов без истории. Она вот этот сборник Пастернака 33-го года, такой избранный, который он ей прислал, насколько я понимаю, в том числе перечитывала. Но я не могу сказать точно, то есть у меня нету ни да, ни нет на этот вопрос, я просто не могу быть уверенной. Но это не влияет со старых садов. По-моему, для нее важнее, да, найти какой-то образ чего-то старого, что невнятно уже в силу того, что там слишком много сказано. Да, вот представляем себе сад. Пока за ним ухаживает человек, подстригает кусты, прочищает дорожки.
А в саду кусты как раз, и их много, да?
Именно, да. Прочищает дорожки. Этот сад посылает какой-то внятный сигнал. Как только мы этот сад оставили в покое, вот эти все его части говорят. Они говорят свое, каждое свое.
Как сад Плюшкина у Гоголя, заброшенный, запущенный, как бы сам по себе, совершенно поэтический.
Ну, да, какой-то такой романтический английский сад, в котором слишком много вот слов, знаков, смысла, которые из-за этого сливаются в такую невнятицу, как в новой музыке, да? Новая музыка использует другие принципы работы со звуком, сочетаемостью тональностей, которые звучат как не вняться, потому что нам непонятен этот язык. То есть это на самом деле разговор о языке, который еще не сложился. Или в случае музыки новой, так же, как не вняться первых слогов. В этом смысле они как бы...
А первые слоги — это что? Это детская речь или это что-то еще?
Я думаю, да. То есть для меня это, да, это как раз более очевидно для меня было.
Тоже, кстати, Пастернак с его так, да, начинают года в два от «Мамки рвутся» в тему мелодии, да?
Да. И здесь, конечно, более очевидная отсылка. Она про это стихотворение писала Пастернаку вот «Так начинают года в два». Посвятите это стихотворение мне. Еще давно, еще в 20-е годы, когда я его прочитала, потому что, да, это как бы очень важно для нее. Но в любом случае, и это невнятица от избытка речи, да, вот по Фауста II, «Старых садов», и невнятица от недостатка, это состояние, если говорить о, ну, о любом языке, да, сады, и музыка, и ребенок, они говорят на разных каких-то языках, но это языки. Эти языки в том состоянии, при котором у внешнего мира нету понятного кода для их прочтения. А этот код как раз в случае Цветаевой, для ее понимания творчества, вот наличие этого одного кода как раз и упрощает высказывание, да, редуцирует его.
Ну и второй Фауст — это, соответственно, вторая часть гётовского Фауста, да, которая наиболее сложна для,
да, да,
понимания. По сравнению с первой, которая, так сказать, более ясная и с понятным сюжетом, имеющим прецедент, да, в средневековой легенде о Фаусте, вторая часть, она как раз такая абсолютно гётовская, измышление, сочетающее в себе самые разные мифологические мотивы и видение потустороннего мира из огромного мира. Невнятица в каком-то высшем таком смысле, да, какая-то волшебная, божественная невнятица.
Безусловно. Да, безусловно, это божественная невнятица, которая происходит от того, что это не тот простой человеческий язык, к которому у нас уже есть предварительный код.
Про язык мне хотелось здесь еще спросить кое-что. Цветаева в первой части стихотворения, по-прежнему удивляясь тому, что кусту нужна ее поэтическая речь, этой речи, опять-таки, в таких запараллеленных двух строфах, дает достаточно уничижительную характеристику. «Чего не видал на ветвях твоих хоть бы лист одинаков, в моих преткновения пнях сплошных препинания знаков», да, сама уже и в фоне этих строк постоянно заставляет нас запинаться. Чего не слыхал, на ветвях молва не рождается в муках, в моих преткновениях, пнях, сплошных препинания звуках. И, как мне кажется, она даже специально иллюстрирует это преткновение, например, в сочетании «день от дня», которое вообще довольно сложно произнести. Правильно ли я понимаю, что она как бы нарочно ухудшает свою просодию, да, свое умение писать и звучать для того, чтобы показать, насколько язык неадекватен тому, что она хочет выразить?
Да, я думаю, что это очень сознательный ход, сложность, да, ну вот я старалась читать стихотворение очень медленно, потому что произносить тяжело, особенно согласные в очень сложных сочетаниях для устного чтения. Да, это как бы демонстрация затрудненной речи. Это, знаете, как у Баратынского в там ранней редакции стихотворения «Смерть». «Смерть тщерью тьмы не назову я, и благодатную рукой», и так далее. Прием не нов.
Ну и синтаксис, наверное, настолько затруднен здесь по этой же причине.
Да, то есть это демонстрация того, а что же я могу сказать? Вот я могу только говорить о том, насколько мой язык беден по сравнению с полнотой того, что воплощено в этом природно-божественном кусте, и через который, не знаю, Бог говорит не этим бедным языком, а некоторыми смыслами, вне, доступными мне, без языка.
Но не лукавый ли это в таком случае прием, потому что, с другой стороны, здесь же довольно много именно демонстрации богатства, скажем так, поэтического арсенала, если грубо говорить, Цветаев. Да, с одной стороны, здесь есть неологизмы, там слово «плещ», которое я хотел с вами спросить, что такое «плещ». Что-то, что плещется, или что это?
Я думаю, да. Плещ – это то, что плещется. Мощь куста, плещ, он шелестит на ветру, его гуще. Ну, вы знаете, для поэта задача говорить о несовершенстве языка, но одновременно находить в этом языке средства, которые вот в силу такой своей сугестивности, вот это вот фонетическое письмо, которое здесь работает не на плавность речи, а на ее как бы заторможенность. Но сама эта мощь и плещ и гуще, вот мы слышим этот ветер в кустах, да, замечательные русские шипящие, знаете, там три слова, чтобы была буква «щ» в них, это тоже искусство, но это искусство приближения к звуку, который полнее, чем, собственно, смысл отдельного слова. Этим Цветаева, ну, еще в 20-е годы, собственно, была замечательно тем, что она как бы никогда не увлекалась, собственно, звукописью как звукописью, попытками там какого-то заумного языка, но вот эта ее потребность в нахождении таких очень выразительных фонетических рядов, она всегда была там, и она всегда присутствовала в ее поэзии зрелой, и это тоже один из способов преодоления ограниченности языка как языка, нахождение в языке тех выразительных элементов, да, вот эти вот преткновения, пни, это же то же самое, да, это с одной стороны трудно произнести, с другой стороны это невероятно экспрессивно. Это как раз и вот передает то, что нужно в этом тексте передать. Преткновение пни, преткновение знаки, препинание знаки, вот это вот все препинание звуки, да, в соседствующих строфах.
Это взрывные сочетания, да, фонетики это называется.
Да, это сочетание взрывных в одном месте, шипящих в другом. Все это как раз демонстрация того, что может поэтический язык в отличие от просто рационального языка. Да, да, это все-таки здесь есть, конечно.
А если мы переносимся от да, фонетики к композиции, собственно, стихотворение из двух частей, почему оно из двух частей, наверное, такая последняя большая вещь, которую я хотел обсудить, и что вообще вот эта двойственность, которая, я так понимаю, у Цветаевой бывает не раз, и вообще ее манера делить стихотворение на несколько или объединять стихотворение в циклы, вот что можно сказать об этом? Почему оно из двух частей? И как вообще эта двухчастность у Цветаевой работает?
Да, спасибо. Ну вот как раз в смысле типичности и нетипичности это довольно редкий пример в ее творчестве. Она действительно пишет циклами. Это не новость для нас. И обычно в этих циклах многие стихи, большинство стихотворений, вполне читаются как отдельные тексты. А здесь мне это стихотворение никогда не кажется и не казалось циклом, а казалось некоторым цельным высказыванием, но его надо разделить пополам, потому что это рассказ о несимметричности отношения поэта с, ну, вот с некоторым началом, откуда, как поэт полагает, происходит его творчество. И первая часть — это попытка говорить с точки зрения того, для чего это нужно самому этому началу. То есть это, собственно, общий вопрос. Зачем я существую как поэт? И вопрос задается тому началу, откуда, как Цветаева полагает, как в ее поэтологии это декларируется, откуда идет творчество. Это начало довербальное, невербальное. И я как поэт осознаю, что мне это знание передается более полно, а рассказать, выразить его я могу только частично. Вот. Это как бы одна мысль. А вторая мысль, а что я хочу от того начала, которое как бы мной управляет? Я-то хочу постоянного возврата к этой полноте.
Заключается какой-то пакт на самом деле, какой-то договор между поэтом и кустом и предметом его речи.
Да, это не то чтобы пакт, но такой односторонний пакт. То есть я пытаюсь у него понять, что нужно от меня, и я более-менее понимаю, нужно... На самом деле понимаю, да, нужна речь, как бы смешно это ни казалось, но эта речь всегда выражает смысл очень частично, и для меня как поэта чем дальше, тем больше это как бы фрустрация все более очевидна, моя личная. Мне как поэту, тем не менее, я постоянно к этому началу тянусь. Почему? Потому что в нем до того, как я начинаю говорить, есть некоторая важная полнота знания, к которой у меня есть доступ. Вот та самая полнее не выразишь полной. Это тишина, это и есть состояние моего абсолютно идеального контакта с тем началом, откуда мое творчество.
Спасибо огромное, Ирина Даниэльевна. Мы говорили сегодня о стихотворении Марины Цветаевой «Куст». 8 октября 1892 года родилась Марина Ивановна Цветаева, и мы отмечаем сегодня 130-летие со дня ее рождения. Это подкаст «Между строк». Меня зовут Лев Оборин. У нас в гостях сегодня была Ирина Шевеленко, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне, автор прекрасной книги литературной «Путь Цветаевой». Спасибо огромное и до следующих выпусков.